Осенью 1945 года Ахматову познакомили с литературоведом Исаией Берлиным, в то время сотрудником британского посольства. Берлин пришел к Ахматовой в гости, но во время их разговора Берлин с ужасом услышал, как кто-то во дворе зовет его по имени. Как оказалось, это был Рэндольф Черчилль, сын Уинстона Черчилля, журналист. Момент был кошмарный и для Берлина, и для Ахматовой. Контакты с иностранцами, особенно сотрудниками посольств, в то время, мягко говоря, не приветствовались. Личную встречу еще можно было бы не увидеть, но когда сын английского премьер-министра орет во дворе, это вряд ли пройдет незамеченным. Тем не менее, Берлин навестил Ахматову еще несколько раз. Берлин был последним из тех, кто оставил след в сердце Ахматовой. Когда самого Берлина спрашивали о том, было ли у них что-то с Ахматовой, он говорил: «Я никак не решу, как мне лучше отвечать». 14 августа 1946 года вышло постановление ЦК КПСС о журналах «Звезда» и «Ленинград». Журналы клеймились за то, что они предоставляют свои страницы двум идеологически вредным писателям — Зощенко и Ахматовой. Меньше чем через месяц Ахматова была исключена из Союза писателей, лишена продовольственных карточек, ее книга, уже находившаяся в печати, была уничтожена. По словам Ахматовой, многие писатели, захотевшие после войны вернуться в Россию, после постановления передумали. Таким образом, это постановление она считала началом холодной войны. В этом она была убеждена так же абсолютно, как в том, что сама холодная война была вызвана ее встречей с Исаией Берлиным, которую она находила роковой, имеющей космическое значение. Она была твердо убеждена, что все дальнейшие неприятности были вызваны именно ею. В 1956 году, когда он снова был в России, она отказалась с ним встречаться, не хотела снова навлечь на себя гнев властей. После постановления она оказалась в полнейшей изоляции. С теми, кто не отвернулся от нее, она сама старалась не встречаться, чтобы не навредить. Тем не менее, люди продолжали к ней приходить, приносить продукты, а по почте ей постоянно присылали продуктовые карточки. Критика ополчилась на нее, но для нее это было куда менее страшно, чем полное забвение. Любое событие она называла лишь новым фактом в своей биографии, а от биографии она отказываться не собиралась. В это время она вовсю работает над своим центральным произведением, поэмой «Без героя». В 1949 году был снова арестован Николай Пунин, а затем и Лев Гумилев. Льву, единственное преступление которого было в том, что он был сыном своих родителей, предстояло провести 7 лет в лагере, а Пунину суждено было там погибнуть. В 1950 году Ахматова, ломая себя во имя спасения сына, написала цикл стихотворений «Слава миру», прославляющий Сталина. Однако Лев вернулся только в 1956 году. И то для его освобождения пришлось долго хлопотать. Из лагеря он вышел с убеждением, что мать ничего не делала для облегчения его участи, ведь ей, такой знаменитой, не смогли бы отказать. Пока они жили вместе, их отношения были очень натянутыми. Потом, когда Лев стал жить отдельно, почти совсем прекратились. Он стал известнейшим ученым-востоковедом. Историей Востока он увлекся, находясь в ссылке в тех краях. Его труды сейчас считаются одними из важнейших в исторической науке. Ахматова очень гордилась сыном. С 1949 года Ахматова начинает заниматься переводами. Корейские поэты, Виктор Гюго, Рабиндранат Тагор, письма Рубенса. Раньше она отказывалась заниматься переводами, считая, что они отнимают время от собственных стихов. Теперь пришлось. Это давало и заработок, и относительно официальный статус. В 1954 году Ахматова совершенно случайно заработала себе прощение. Приехавшая из Оксфорда делегация пожелала встретиться с опальными Зощенко и Ахматовой. Ее спросили, что она думает о постановлении. И она, искренне полагая, что не дело иностранцев, не разбирающихся в истинном положении дел, задавать подобные вопросы, ответила просто, что согласна с постановлением. Больше ей вопросов не задавали. Зощенко же начал что-то пространно объяснять и этим навредил себе еще больше. Запрет с имени Ахматовой был снова снят, и даже выделили от Союза писателей, хотя Ахматову исключили из него как переводчик, она могла считаться писательницей, дачу в писательском поселке Комарова под Ленинградом. Этот дом она называла «будкой». А в 1956 году, во многом благодаря хлопотам Александра Фадеева, был освобожден Лев Гумилев. Последние 10 лет жизни Ахматовой совершенно не походили на предыдущие годы. Ее сын был на свободе. Она, наконец, получила возможность печататься. Она продолжала писать и писала много, словно торопясь высказать все, что ей не давали сказать раньше. Теперь мешали только болезни. Были серьезные проблемы с сердцем, из-за полноты ей было тяжело ходить. До последних лет Ахматова была царственна и величава, писала любовные стихи и предупреждала приходящих к ней молодых людей: «Только не надо в меня влюбляться. Мне это уже не нужно». Она была окружена молодыми, детьми ее старых друзей, поклонниками ее поэзии, учениками. Особенно она сдружилась с молодыми ленинградскими поэтами Евгением Рейном, Анатолием Найманом, Дмитрием Бобышевым, Глебом Горбовским и Иосифом Бродским. После ее смерти их назовут ахматовскими сиротами. Ахматова получила возможность выезжать за границу. В 1964 году ей была присуждена в Италии международная поэтическая премия «Этна Таормина». А в 1965-м за ее научные работы в области пушкиноведения Оксфордский университет присвоил ей почетную степень доктора литературы. В Лондоне и Париже, куда она заехала на обратном пути, она смогла снова встретиться с друзьями своей молодости. Соломеей Гальперн, Юрием Анненковым, который когда-то рисовал ее, Исаией Берлиным, Борисом Анрепом. Она прощалась со своей молодостью, со своей жизнью. Ахматова умерла 5 марта 1966 года, по иронии судьбы, в годовщину смерти Сталина, которую любила отмечать. Перед отправкой в Ленинград ее тело лежало в московском морге при больнице, расположенной в здании старого Шереметьевского дворца, на котором, как и на фонтанном доме, был изображен герб с девизом, прозвучавшим в поэме «Без героя» «Бог сохраняет все». После отпевания в Никольском соборе Ленинграда Анна Ахматова была похоронена в Комарове, недалеко от своего единственного за много лет настоящего дома. Толпы людей провожали ее в последний путь, в вечность.